От каждого струга, отправляющегося в Ригу, берет по 10 грошей. Когда шлет свою золу в Ригу и велит там менять ее на соль, то на каждый мещанский струг накладывает по меху своей соли. А кто из мещан не захочет брать этой соли, с того берет по 10 рублей грошей. Издавна мастили мостовую. Каждый человек перед своим двором с 5 топорищ. Так хотя бы мостовая была и нова, слуги наместничьи, ходя ночью, вздирают мосницы и зато с каждого двора берут по грошу. Колоду новую наместник устроил, и слуги его за малые вины сажают жителей в эту колоду, а на пороки не отпускают. Мещане содержат стражу в городе. Слуги наместничьи заставляют этих сторожей вместо крепости сторожить свои домы. Наместник полоцкий Станислав Глебович стал нарушать магдебургское право, данное палачанам, на том основании, что при этом праве ему нечем поживиться. Присуды с мещан все отошли. Великий князь запретил ему нарушать магдебургское право, но дал ему для поживы сельских путников в городской присуд. Относительно внешнего вида русские города вообще, кроме столицы Москвы, не изменились. Встречаем известия о постройке деревянных или каменных укреплений. Деревянные города или крепости получили Владимир, Великие Луки. Мы упоминали уже о построении каменной крепости Ивангорода на Ливонской границе. Новгород после падения своего старого быта не потерял важного значения для московского правительства. Оставался вторым городом в государстве. И к 1491 году был построен в нем каменный детинец. Для псковичей опасность со стороны ливонских немцев не прекратилась. Потому не прекратились и старания их укреплять границы постройкою новых городков и укреплять самый Псков постройкою новых стен, возобновлением, расширением старых. В 1462 году они заложили на спорном месте над Великим озером новый городец. В том же году и окончили его. Строили мастера псковские с волосными людьми, волощанами, и взяли за труды 90 рублей. В том же году заложили другой город, Владимирец. Значительнее была постройка укреплений в самом Пскове. Так, в 1465 году 80 человек наймитов начали строить укрепления в Кромном городе и строили 3 года за 175 рублей. Под 1473 годом встречаем известие, что псковичи около Буя Святого Николы в Опочковском конце, камнем сделав и врата каменные изрядив, садом яблонями насадили. Благодаря дошедшей до нас переписанной окладной книге мы можем иметь довольно ясное понятие о состоянии двух городов – Орешка и Карелы, и по ним судить о других. В Орешке видим дворы на посаде лучших людей своеземцев, где они живут сами. Дворы городских людей лучше, дворы молодых людей городчан, всех дворов внутри города и на посаде своеземцевых и городчан лучших людей и молодых. Тяглых 139, людей в них 189 тяглых. Великокняжеского оброка положено на них 8 рублей денег. Потом перечисляются на посаде и внутри города дворы своеземцевы, в которых живут дворники. Таких дворов 17, а дворников в них 18 человек. Тянут дворники с горожанами. Далее перечисляются дворы великокняжеские, поземные, дворы нетяглые, где живут священники, дьяки и сторожа церковные, дворы, где живут великого князя холопи, пищальники и воротники, наконец, дворы пустые. В Карелии на посаде дворов своеземцевых и рядовых людей и рыболовлих лучших и молодых тяглых 188 дворов, а людей в них 232 человека. Оброка на них положено 10,5 рублей. Потом перечисляются дворы детей боярских и служилых людей, помещиков, дворы духовенства, пищальников, воротников. Относительно мер общественной безопасности встречаем под 1494 годом известие об устроении в Москве по улицам решеток. В псковской летописи под 1487 годом встречаем следующее любопытное известие. «Бысть в Пскове град велик над градом, как садовое яблоко, и стучи молнии блистания, а взялись тучи с озера. Да на Крому костер загорелся против Лубянского всхода, что снеть блюли собаками наять». Можно подумать, что собаки содержались от города для общественной безопасности. Сохранение русскими городами прежнего вида должно было вести по-прежнему к частым и опустошительным пожарам. В 1468 году погорели в Москве на Посаде 8 улиц. Кремль уцелел, хотя и тяжко было внутри его. Но через год погорел весь Кремль, остались целы только 4 двора. Через год после этого погорел Посад. Пожар начался в 3 часу ночи и длился на другой день до обеда. Одних церквей сгорело 25. Сам великий князь ездил с детьми боярскими, гася и разметывая. В следующем году погорел весь Кремль. Едва отстояли большой двор великокняжеский, но митрополичий двор сгорел. В сентябре 1475 года погорел в Москве Посад, в октябре Кремль. Загорелось в 4 час дня. Великий князь сам приехал со множеством людей, погасил пожар и поехал к себе на двор обедать. Как вдруг в половину стола пожар вспыхнул снова и сгорел чуть не весь город, едва уняли огонь в 3 часу ночи. Сам великий князь являлся всюду, где было нужно, со многими людьми. В 1488 году сгорело 42 церкви на Посаде. В 1493 году весною погорел весь Кремль, а летом 28 июля был страшный пожар, и в Кремле на Посаде сгорело более 200 человек. Летописец и старые люди сказывают, как Москва стала, такого пожара в ней не было, записано в дошедшей до нас летописи. Потом упоминается о большом пожаре в 1500 году. Мы не упоминаем умения о значительных пожарах в Москве. В 1472 и 1482 годах были большие пожары в Новгороде. В 1491 году погорел Владимир весь, и крепость, и посады, и в том же году сгорело в Угличе более 500 дворов с 15 церквами. В 1493 погорели Кострома и Рязань. Псковский летописец упоминает об 8 больших пожарах в своем городе и один только раз говорит о причине пожара. Поджег Чухонец, подосланный немцами. В 1471 году был сильный пожар в Вильне. Сгорело 400 дворов, король Казимир со всем двором и казною выбежал в поле. Но русские конец и русские церкви остались целы. Относительно сельского народа населения видим, что правительство заботится о строгом соблюдении срока для перехода сельчан, именно Юрьева дня осеннего. Крестьян, оставивших земли ранее этого срока, переселяют назад, на прежнее жилище. В договорной грамоте между рязанскими князьями переход сельчан подтверждается вместе с переходом дружины, чего не встречаем в других грамотах. В статье судебника Иоанова «О крестьянском отказе» говорится: «Крестьянам отказываться из волости, из села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделя после Юрьева дня осеннего. За пожилые дворы платят, в полях за двор рубль, в лесах полтина. Если крестьянин поживет за кем год и пойдет прочь, то платит четверть двора. За 2 года платит пол двора, за 3 года – 3/4, за 4 – весь двор. По-прежнему даются льготы землевладельцам, населявшим пустые земли. Землевладельцам, населявшим свои пустые земли, дается право суда над поселившимися у них людьми, выключая обыкновенно суда уголовного. Сами же землевладельцы подчиняются только суду князя или боярина Веденова. Из переписной окладной книги Водской Пятины можно получить понятие о размещении сельского народа населения и его отношении к землевладельцам. Сел и селец с народонаселением от 15 до 120 душ встречаем очень мало. Деревень с народонаселением от 7 до 15 и свыше душ также очень мало. Обыкновенно деревни состоят из 1, 2, 3, четырех дворов с одной, двумя, тремя, четырьмя душами. Как мы видели уже, при каждом селении после перечисления крестьян переписной книги показывается, что с них идет землевладельцу и его ключнику. Например, деревня Ваханицы, Миколка Семенов, сын его Иванка. Сеют ржи 4 коробья, а сено косят 20 копен. Обжа. Доходу 1 гривна и 10 денег. А хлеба треть. А ключнику 2 лопатки бараньи. Четверка ржи, четверка овса, четверка ячменя, деньга, овчина, сыр, горсть льну. Сельское народонаселение разделялось на крестьян и поземщиков. Крестьянами назывались занимавшиеся земледелием, а поземщиками – занимавшиеся другими промыслами – рыболовством, звероловством и так далее. Селения, состоявшие из людей, занимавшихся хлебопашеством, назывались рядками. Относительно происхождения холопий находим статью в судебнике Иоанновом, которая повторяет положение русской правды с некоторыми, впрочем, распространениями. По полной грамоте холоп, по тюнству и по ключу сельскому холоп, с докладом и без докладу, с женою и детьми, которые у одного господина. Которые же дети живут за другим господином или живут сами по себе, те не холопи. По городскому ключу не холоп, по рабе холоп. По холопе – раба, по приданной записи – холоп, по духовной – холоп. Если холопа полонит рать татарская, и он выбежит из плена, то свободен, и старому господину не холоп. Относительно быта сельского народонаселения в областях литовских видим, что некоторые волости освобождались от зависимости городового начальства. Так в 1497 году великий князь Александр писал в Торопец, чтобы дань и тюнщина в старцевой волости сбирались волостным старцем, чтобы наместник Торопецкий за данью и тюнщиною в эту волость не въезжал, не судил там и не рядил, судит и рядит волощан старец их или выезжай великокняжеский, который выйдет к ним за данью или за каким-нибудь другим делом. В литовских владениях встречаем пожалование людьми. Так великий князь Казимир пожаловал князя Ивана Глинского в Стародубском повете 4 человеками с их землями пашными и бортными, сенокосами, реками, бобровыми гонами. Волен князь Иван этих людей с их землями продать, подарить, променять и вообще распорядиться, как почтет для себя полезнее. Видим и переход вольных сельчан. В грамоте Александра тому же князю Глинскому на владение сельцом Смолиным сказано: «На этом сельце князь Александр посадил людей вольных прихожих. Так если они не захотят служить ему, князю Ивану, то он обязан отпустить их добровольно со всем их имением». Относительно перехода крестьян Бельской области грамотою великого князя Александра узаконена важная мера. Было определено, сколько дней крестьянин обязан был работать за известный участок земли. Определено, сколько отходящий крестьянин обязан заплатить землевладельцу, и прибавлено. Если бы кто-нибудь из землевладельцев, землян, с целью посадить на своей земле большее число крестьян, кметей, захотел установить в своей земле легчайшие работы и дани к общему вреду землевладельцев, таковой за нарушение великокняжеского устава платит 100 коп грошей. Видим, что к дворам великокняжеским принадлежала невольная челядь, и великие князья отдают эти дворы в хлебокормление вместе с челядью невольную, житом, коньми, животиною, людьми путными и тяглыми, с конюхами, рыболовами, землями пашными и прочее. Если меры, предпринимавшиеся правительством для умножения народонаселения Северо-Восточной Руси, и в княжении Иоанна III были те же самые, что и прежде, то относительно препятствий к этому умножению, относительно бедствий политических и физических, должно заметить, что для областей, доставшихся Иоанну в наследство от отца, его правление было самым спокойным, самым счастливым временем. Татарские нападения касались только границ, но этих нападений было очень немного. Вред ими причиненный очень незначителен. Восстание братьев великокняжеских только напугало народ. Остальные войны были наступательные со стороны Москвы. враг не показывался в пределах постоянно торжествующего государства. Новгород и его область потерпели много от двукратных походов Иоанновых, от мора, бывшего следствием осады, от страшного мора в 1467 году, когда в одном Новгороде умерло более 48 тысяч человек, а во всех Пятинах с Лешком 250 тысяч человек. Тверская область до присоединения страдала некоторое время от обид московских. Рязанская была спокойна. Пскову по-прежнему вредили опустошительные войны с немцами. О физических бедствиях, голоде и море, собственно, московских областях, летописцы упоминают два раза, под 1463 и 1464 годом. В Пскове свирепствовала железа в продолжении двух лет – 1465-1466 и потом в 1487 году. Здесь же видим и дурной урожай в 1485 году. От времен Иоанна III дошли до нас новые известия, новые подробности о торговле русской. Узнаем, что из Москвы по рекам Москве, Оке и Волге – ежегодно отправлялись суда в Астрахань за солью, что купцы из московских областей, именно из Москвы, Новгорода, Коломны, Можайска, Твери, торговали в Кафе и Цареграде, в Азове, Токате и ездили оттуда за товарами через литовские владения, потому что прямой путь степью был опасен и труден. Товары, вывозимые русскими купцами из Кафы, были шелк, шелковые шерстяные материи, шелковая тесьма, ширинки кисейные, бумага, хлопчатая, кушаки, софьян, сабли, сагадаки, гребни, ожерелья, дорогие камни, губки, ковры, жемчуг, ладан, мыло, грецкие орехи чиненные, имбирь, перец, миндаль, ревень, шафран, мускус, камфора, краски.